Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает передача «Беседы о вечном». И сегодня в передаче принимает участие протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Мы будем говорить с батюшкой об иконах. Отец Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогая Валентина Федоровна, уважаемые радиослушатели.
Итак, продолжаем рассказ об иконах Пресвятой Богородицы.
Угу.
Сегодняшний рассказ о Страстной.
О Страстной иконе Пресвятой Богородицы.
Ну вот если коротенько так, вот, то Страстная икона Пресвятой Богородицы получила название от того, что около лика Матери Божией изображаются два ангела, которые держат в руках крест, трость и копье. Иконография Страстной Одигитрии получила широкое распространение у мастеров Италокритской школы как православных, так и католиков. И в XVII веке при царе Михаиле Федоровиче появилась в России. В 1641 году, прославившуюся чудотворениями Страстную икону из села Палицы Нижегородской губернии, перенесли в Москву, и на месте встречи был основан Страстной монастырь.
Угу. И,
вот
да,
так.
Да, и так вот 1641 год, 17 век, такой век, когда закончилась смута, новая династия Романовых. Вот царь Михаил Федорович, потом Алексей Михайлович. И вот эта икона, собственно, день ее памяти, это по церковному календарю 13 августа, по светскому 26 августа, чтобы вот все знали вот это, дату чествования этой иконы. Первоначальная история Страстной иконы Божией Матери, она неизвестна. И вот и вероятно, в нашей стране она появилась вот из Византии, опять же, византийское такое происхождение. Ну и вот чудотворные иконы, Страстной иконы Божией Матери прославился в начале 17 века с появлением чтимого списка этой иконы. И вот связано это предание, вот известность этой иконы с чудесным исцелением некой Екатерины, жительницы Нижегородского села Палицы. Вот. Ну, что надо сказать об этом, какие известия мы имеем? Это молодая крестьянка, с самого начала вот, вступления своего замужества была одержима беснованием. То есть содержимость. Вот, и раньше такие мы сколько угодно слушали, и в Евангелии еще.
Одержимый бесами.
Да, в Евангелии об этом мы знаем, по Евангелию. Это и в истории сколько вот всего вот этого. Потом, значит, это беснование, оно и в наши времена, и в прошлые, и вообще, общество может быть даже одержимо беснование. Вот.
Из Библии нам известно беснование.
Да.
Это Содом и Гоморра, вот эти два города. Да, собственно,
да.
Это тоже беснование.
Конечно, это одержимость вот это вот была. И что с ними произошло, мы знаем. Потом это и позднее, вот я уже как сказал, это вот уже наше время, уже 20 век, какая буря, революция произошла, которая все сметала на своем пути, весь уклад вот этой христианской жизни, с храмами, монастырями, людей сколько погибло, мы знаем в это время, и сколько пришлось предпринять усилий вот, ну, церковным вообще вот, у нас предпринять усилий, чтобы прекратилось это беснование, чтобы как-то Русь возвращалась в нормальное русло своей истории, вот своих традиций христианских. И сейчас тоже опасностей тоже видим немало. Вот, то есть вот эта вот одержимость. И посмотрите, говорится, что крестьянка эта, значит, одержима стала беснованием, значит, со времени своего вступления в замужество. Как это не может не показаться странным, замужество. В чем это выражалось, здесь не говорится, но так или иначе, вот я когда читал о истории этой иконы, вот об этом случае, то у меня, значит, приходили на память немало и известных историй. и когда люди не только за мужество вступали, вот, а потом, значит, и женились даже, и начинали, в общем-то, хорошая вроде пара, и человек и с той, и с другой стороны хороший. И вот и один из них начинал, например, это блуд вступал, вот, блудить, и, как говорится, начинал. И даже были венчанные браки, даже вот Даша венчанные браки, и, значит, начиналось вот это беснование. Вот, браки распадывались, ну и потом, через какое-то время, те, кто так вот был одержим вот этим, он, как говорится, в чувство приходил и глубоко так сожалел, потому что потом-то все складывалось очень печально, семья распадалась, дети страдали, вот, и даже если, например, вступали в какое-то, ну вот такое, ну, в новый брак, то спутник или спутница оказывались неверующими людьми совершенно. И как они потом сожалели, но потом ничего сделать не могли. То есть видите, как вот это вот бывает. То есть и с чем это связано, ну, сказать трудно, наверное, в каждом случае свой, свое какое-то вот такое вот, ну, свои причины. Но возможно, что, может быть, ведь у нас есть не только брак, у нас есть и монашество, скажем. А ведь это же надо, чтобы все было, открылось как-то. Какая ответственность лежит на родителях, на крестных, на окружающих, на самих людях. Ведь, ну, так или иначе, вот, то сказав вот об этом, то есть эта тема вообще актуальна очень, конечно, во все времена и в наше время тоже, конечно. Вот дальше что происходило. Вот в течение 7 лет пребывания в тяжком недуге Екатерина дошла до самого отчаяния. Однажды, придя в чувство, она обратилась с молитвой Пресвятой Богородице, умоляя избавить ее от болезни, и при этом она дала обет по выздоровлению удалиться в монастырь, то есть принять монашество. И Екатерина выздоровела, выздоровела, приняла такой обет, приняла. То есть, кажется, вот разрушается вроде бы семья, да, как бы, вот, ну, должны ведь развестись из брака, ну, в общем, так и вот. И она, значит, дала такой обет и выздоровела, но, вопреки данному слову, продолжала супружескую жизнь. И вот как-то раз, стоя на молитве, крестьянка вспомнила о данном ей обете, и на нее напал такой страх, что от душевного изнеможения она слегла в постель. И ночью она услышала, что кто-то прибился к двери, сотворил молитву, двери отворились, и вот в комнату вошла Пресвятая Богородица, облаченная багряное одеяние с золотыми крестами. Ее сопровождала другая светоносная дева, и Матерь Божия произнесла такие слова: «Екатерина, почему ты не исполнила обета в иноческом чине служить моему сыну и Богу? Вот. Иди теперь возвести все о моем явлении, скажи, чтобы миряне воздерживались от злобы, зависти, пьянства и всякой нечистоты, жили бы в целомудрии и нелицемерно любви друг к другу, почитая воскресные праздничные дни». Тоже вот, видите, какое тоже даже вот повеление такое. Оно ведь и для нас ведь сейчас тоже, видите, как.
Актуально,
чтобы,
да.
От злобы, сколько злобы,
зависти,
вот, зависти, пьянства, всякой нечистоты, нецеломудрия. И вот и воскресные дни непочтения, праздничных дней. То есть и вот и в те времена, и сейчас тоже. И вот такое вот повеление ее было сделано. И то есть, в общем-то, ну, ждали ее в качестве уже монахини. И, видимо, вот так вот как-то человек приходит в этот мир, и у каждого своего призвания, это призвание нужно, понять. Я вот однажды помню, значит, пришлось мне отпевать одну женщину, молодую. Она была в браке, сидела даже и в местах заключения свободы, была в местах лишения свободы была, и ребенок ее был, и все, а к вере она пришла уже, значит, в вере она пришла уже находясь в местах лишения свободы, а до этого как-то не стала там рисовать даже картины на такие темы религиозные. И корни были, рассказывают, корни были тоже священнические или даже монашеские. Вот. И она лежала, значит, усопшая в гробу, лежала, и она была светлое такое лицо, чистое. облачена была она, как мне сказали, в самое любимое платье, и это платье более походило на подрясник. Более походило на подрясник. Возможно, что Господь, когда вот она родилась, пришла в этот мир, возможно, Он ждал от нее монашества. Mm-hmm. Вот, но она, видимо, не поняла этого, как-то не услышала гласа вот этого Божия. Вот, может быть, и ведь и мы тоже, окружающие люди, вот, тоже mm-hmm. не смогли как-то посодействовать открытию вот этому. Это ведь очень бывает непросто mm-hmm. и нелегко.
Mm-hmm.
Вот, и вот, ну, и какая ответственность на нас лежит. Вот, и самим-то познать, услышать глас Божий и исполнить mm-hmm. вот это призвание Божие. И как вот Господь нам дает детей, и, значит, их как нужно... Значит, не только накормить, напоить и все это одеть, обуть, и просто выучить какую-то светскую науку,
ну,
дать.
Да, и дать дорогу какую-то, да. Показать дорогу, да.
Чтобы открылась жизнь. Дорога, вот что вот от нас зависит, mm-hmm. к чему все-таки призван этот наш ребенок,
да.
Какое у него mm-hmm. призвание, чтобы услышать с нашей стороны, посодействовать, как надо нам молиться.
Верно, да.
Поэтому какая ответственность? Но это и трудно, но это же интересно. Это. И когда все это осуществляется, такая радость постигает это и всех, вот радость. Вот. Ну вот и вот, но несмотря на строгое повеление Пресвятой Богородицы, больная долго не решалась исполнить его из страха, что ей не поверят.
Mm-hmm.
Вот. Тогда Матерь Божия еще дважды являлась, и в последний раз Екатерина была страшно наказана. Голова ее обратилась в сторону, рот искривился, тело казалось расслаблено. Наказав ослушницу, Пресвятая Дева помиловала женщину, явившуюся крестьянке во сне. Она повелела идти в Нижний Новгород, искать там иконописца Григория, у которого находился образ Пресвятой Богородицы Дигитрии. Екатерина должна была рассказать Григорию о явлениях Богоматери, собрав ее именем 7 серебряных монет, отдать их иконописцу на украшение образа. «Когда ты помолишься перед этим образом с верой, прибавила Матерь Божия, то получишь исцеление только сама, но и впоследствии и многие другие». Mm-hmm. То есть это была забота не только вот
о ней,
а вообще о окружающих людях.
Mm-hmm.
И вот дальше что происходило. Екатерина шла у иконописца указанный образ, и после усердной молитвы перед ней получила исцеление. И вот с этого времени от иконы стали совершаться многие чудеса, слух о которых быстро разнесся по окрестностям. Узнав о новой чудотворной иконе, местный боярин Борис Михайлович Лыков, он собрал многочисленное духовенство, просил совершить молебное пение перед образом, и после совершения богослужения икона была перенесена в отчину боярина, село Палицы Нижегородской губернии, поставлена в церкви.
Mm-hmm.
Вот так вот было сделано. Ну и дальше посмотрим, смотрите, как Валентина Федоровна дальше, как проживает события. Дорогие радиослушатели, в 1641 году по воле царя Алексея Михайловича святообраз принесли в Москву. То есть это стало известно, потому что люди стали ходить, mm-hmm. совершаться вот различные чудеса, исцеления, и вот и стало известно. Где на... И потом, значит, как вот вы уже говорили, что эту икону встретили в Москве торжественно, mm-hmm. как вот это было свойственно всегда.
И был основан Страстной монастырь.
Да, был основан Страстной монастырь. И вот Девичий монастырь причем.
Mm-hmm.
Ну вот... К сожалению, сейчас, в настоящее время, сохранилось только вот название, в названии бульвара, это вот Страстной.
Страстной бульвар?
Да. Обитель в 1937 году была уничтожена, разрушению тогда подверглись все ее постройки, и в наши дни на ее месте разбит сквер со знаменитым памятником Пушкину и высится здание кинотеатра «Россия». Знаменитое, известное, в общем-то.
Место-то очень, да, известное.
Да, там mm-hmm. кинофестивали еще с советского mm-hmm. времени проводилось.
Так и сейчас, по-моему,
вот и сейчас тоже, конечно.
Фестивали. Батюшка, я вот еще, знаете, mm-hmm. хочу обратиться прямо к этому образу. Он же ведь очень необычный.
Mm-hmm.
Смотрите, во-первых, то, что мы уже сказали, что ангелы, да, изображаются, mm-hmm. два ангела вверху, около главы вот Пресвятой Богородицы, да, архангел Гавриил с крестом и архангел Михаил с копьем и...
тростью.
С копьем и с тростью. Но сам-то образ, посмотрите, Божья Матерь, это образ Адигитри, вот она так же вот прямо сидит, да, смотрит на нас. А образ-то младенца-то, посмотрите как, он держит за ручку Мать Божью, Матерь Божью, а сам головку-то повернул в сторону. Вот да. Смотрите, какое интересное, я вот впервые такое изображение да, да, да. вижу, да?
Своеобразное такое.
Своеобразное. Очень хорошо выписаны вот ножки, ручки младенца. И голову он повернул, он куда-то в сторону смотрит. Да. На кого он смотрит? Вот это вопрос. И на что он смотрит?
Ну вот смотрит вот как раз это на ангелов, которые несут вот эти вот, на архангелов Михаила и Гавриила. Вот он смотрит. То есть это, в общем-то, такое пророчество, пророческая такая вот и... икона, пророческая икона.
То есть он смотрит на ангелов, да, вообще, вы считаете, да?
Да.
Которые...
Ну, вот то, что, собственно, предстояло Христу исполнить, когда он, значит, то, что предстояло вот Господу нашему исполнить, когда он вот уже придет вот взрослое такое вот. Станет уже по исполнении 30 лет, ему уже встанет на общественное такое служение, которое действительно вот необходимо для нашего спасения. То есть вот такая икона. Ну, сейчас, как мы сказали, этого монастыря сейчас нет, а сама чудотворная икона Божией Матери, она сохранилась, она находится, значит, в храме Воскресения в Сокольниках, в Московском храме, рядом с двумя другими московскими святынями, Иверской и Боголюбской иконами Божьей Матери находится. Что еще хотелось бы? Значит, списки этой иконы Страстной, они есть во многих местах. И вот хотелось бы вам сказать, рассказать тоже вот о таком монастыре, в какую, ну, немного хотя бы, потому что информации немало. Это о Александров, есть у нас город Александров, знаменитого, где находилась знаменитая Александрова Слобода, и связано это с Опричниной. С Опричниной. Вот мы помним, что введённой царем Иоанном Васильевичем.
Время, да, Иваном Грозным Опричнина была вот. Организована.
Да, и это, значит, монастырь это Свято-Успенский, то есть Успение в честь имени Пресвятой Богородицы. И, в общем-то, хотелось бы немного рассказать вот об этой, вот, большинство чудесных событий, которые, явлений, которые связаны с этим монастырем, оно, эти явления связаны с заступничеством Божией Матери. Заступничество Божией Матери, вот об этом заступничестве хотелось бы рассказать. И тут вот в этой иконе, в этой монастыре иконы Успения, Страстная, и Владимирская и Казанская, и вот и Страстная тоже. И вот, например, вот такой вот, такие случаи вот чудесные, скажем, вот сказания о чудесах икон Божьей Матери Богородицы Успенской Девичьей монастыре. В 1663 году, значит, рассказывается, некий Ефрем собрал шайку разбойников и замыслил ограбить обитель. Ограбить обитель. В то время было известно, что из Москвы в монастырь приезжают различные посланцы, и что туда в любое время дня и ночи пускают гостей. И, значит, богатство, все-таки они же всегда народ, и особенно гости там из Москвы, отовсюду они же привозят немало ценностей, как бы вот украшают обитель, жертвуют на иконы. Благодарят, наш народ ведь известно, как очень благодарен за благодеяние Пресвятой Богородицы. Она же царица неба и земли, поэтому и дары-то по-царски стараются люди, самое лучшее. Поэтому вот мысли о богатстве монастыря, которому даже царь посылает жалование, и благочестивый мирянин делает щедрые вклады, не дает кое-кому покоя. Поэтому вот лукавый дух этот вот возбуждает неких людей, беззаконников, воспользоваться вот этими богатствами кощунственно. Ну и вот, значит, было известно, что в монастырь приезжают различные гости из Москвы и тогда, и туда пускают любое время дня и ночи. Разбойники назвались вельможами из Москвы. Монахини открыли знатным гостям, в кавычках знатным гостям, ворота, а потом и храм, собираясь петь молебен. Игуменья поднесла им хлеб, предложила умыться и отдохнуть с дороги. Гости вели себя, на взгляд инокинь, довольно странно. Они молиться не стали, хлеба не приняли, на приглашение ничего не ответили. Дело в том, что на Ефрема и его людей было уже собравшийся назвать свое разбойничье дело, вдруг напал необъяснимый страх. В конце концов, вся шайка удалилась из монастыря, не сделав ничего дурного. Монахи не сильно удивились, что гости ушли, не сказав ни слова. Вскоре после этого одна из насельниц обителя отпросилась на некоторое время к родственникам Юрия в Польске, и каково же было ее удивление, когда она в городе узнала, что все только говорят о чуде, произошедшем в ее родном монастыре, а монахи даже и не представляли, что это...
Что это шайка думали. Была разбойников, да?
Да, и какой же вот это вот, что дальше? Закоренелый разбойник Ефрем, не знавший страха и жалости, был до глубины души потрясен тем, что его сковал Успенской обители неизъяснимый страх. Он рассказывал горожанам о своем бегстве из монастыря, где, казалось бы, ему никто вовсе не угрожал. Говорил он это с покаянием и клятвенно уверял, что сам и Пресвятая Богородица по молитвам преподобного Корнилия, строителя монастыря, хранят обитель как свой дом. Так от сестры, побывавшей в городе, в монастыре, узнали, что это были за странные гости, и поняли, что чудом избавились от беды. То есть вот так вот приняли людей, какие вот, сама Пресвятая Господь...
Но не допустила Пресвятая Богородица вот этого, да, все-таки?
Да.
Такого разбоя, что ли, разбоя в монастыре.
Вот, да. Все-таки вот кто хранителем является наших обителей и храмов.
То есть она спасла как бы и как бы сохранила монастырь от разорения.
И монахини прославили Бога, Его Пречистую Богоматерь за милосердное заступление, за покаянное наставление еще одной погибающей души, разбойничей вот такой вот души. Потом дальше рассказывается, много исцелений происходило в этой обители по молитвам Божьей Матери. Чудо выздоровления от беснования, опять же, Марии, жены царского любимца Окольничева Михаила Тимофеевича Лихачева. Супруги приехали из Москвы, на короткое время остановились в монастыре, где усердно молились о выздоровлении предстрастным образом Божьей Матери. В результате Мария полностью исцелилась, полагая, что находящаяся ныне в Троицком соборе Страстная икона Божьей Матери есть та чтимая икона, от которой получила выздоровление супруга Окольничева Лихачева. Избавление от тяжелого недуга Марии привело к тому, что Михаил Лихачев и его брат Алексей Тимович с тех пор часто посещали обитель и стали ее щедрыми благотворителями. Алексей Лихачев пожертвовал монастырю свою библиотеку рукописей, часть которой стала вкладом на его поминовение по кончине в 1729 году. То есть, видите, какие, как вот...
Какие события, да,
знаковые. Да, вот, вот такая вот щедрость, такая вот, мы говорим о щедрости русской души. А откуда она, вот эта щедрость русской души, опять же? А именно от того, что Господь и Матерь Божия располагает душу именно к такого рода поступкам. Вот, поэтому вот... Как же мы можем не славить Бога и не благодарить Пресвятую Богородицу за все?
Да.
А то мы забываем об источниках вот наших добродетелей. А это же все в Боге, поэтому надо и не забывать об этом. Также вот рассказывается, что в ближнем окружении жила одна девица имени Устина, болевшая в течение года некой тяжелой болезни, ничто не приносило облегчения. Когда муки ее превысили человеческие пределы, она обратилась к Божьей Матери со страстной мольбой, обещая в случае выздоровления идти в обитель Успения Пресвятой Богородицы и постричься там в монашество. Опять же, Пресвятая Богородица услышала молитву Устины, та исцелилась. Однако же, получив исцеление, начала раздумывать, решив наконец, что лучше выйти замуж, нежели становиться монахиней. Вот опять, видите.
Опять. Что-то не дошло до нее, да. Что-то.
Стоило ей это решение дорого. В тот же час девица снова заболела, да пуще прежнего. Тогда она опамятовалась, вернулась к своему прежнему решению и чудесным образом принялась поправляться. Появилась в Успенской обители и по благословению начала трудиться в монастырской больнице, и тогда уж совершенно выздоровела. После этого она приняла монашеский постриг Симона и Иулита, а через некоторое время стали у новопостриженной монахини сильно болеть глаза, рассказывают. И вновь она обратилась за помощью к Божьей Матери, придя в храм, инокиня припала к образу Пресвятой Богородицы, горячо молилась. Потом поцеловала святую икону и окропила глаза святой водой, тотчас же избавилась от глазной болезни. То есть вот такие вот случаи вот удивительные и вот.
А в нашем, где-то в нашей епархии, в нашей митрополии есть такая икона?
Ну вот сейчас сразу, наверное, не могу сказать, надо будет поинтересоваться, конечно. Вот. Еще такой случай, вот смотрите, чудо. Из одного села пришла в Успенский монастырь помолиться женщина с дочерью 12 лет. Девочка была безумной, страдала глазной болезнью. Это так сильно, что вообще ничего не могла видеть. Однажды ее матери во сне явился образ Успения, тут Успение Божьей Матери, Успенский монастырь, от которого исходил голос: «Женщина, иди в мою обитель и помолись перед образом моим. Там дочь твоя исцелится от своей болезни». И после молебна пения девочку окропили святой водой, помазав ее глаза, после чего несчастная раковица прозрела, и потом избавилась от безумия. Избавился от безумия. Вот видите, как все такие вот случаи вот, ну, рассказываются.
Да, да. Чудесные такие исцеления и приход к каким-то вот все-таки к решениям таким, да?
Да.
Вот. Правильным, ну, вот, таким жизненно правильным.
Да, вот, дорогие радиослушатели, смотрите, вот Страстной монастырь, значит, был. Сейчас вот кинотеатр вот такой вот «Россия». Конечно, хорошо, что и названия такие, и все. И кинофестивали проводятся, кино, конечно, имеет большое значение в нашей жизни. Но вот все-таки вот... такой вот монастыря-то ведь нету все-таки.
Монастыря нет.
Нет. Угу. А ведь это, конечно, печально, потому что сейчас новые времена и новые одержимости, как говорится, возникают у нас, и нового плана, и страстей очень много. Да, да, Саша, сама вот сама икона называется «Страстная». Вот,
конечно,
страстная.
Конечно.
Только у нас страсти такое, это вот наши вот земные привязанности какие-то. Вот. И не только индивидуальные, но и коллективные вот эти вот коллективное же обеснование Божие, массовая одержимость вот такая вот. Ну и здесь вот что бы, может быть, еще хотелось сказать, что, собственно, вот может быть, о кино даже немного. Кино это ведь... одно из тех видов искусств, которое появилось где-то уже, ну, в новое время.
Ну да, это где-то вот уже главным образом, ну, где-то перед революцией, но уже в основном после революции.
Да, да, в новое время. Ну и вообще вот у нас как-то было принято, даже вот я помню, когда в молодости говорили о каком-то вот косности какого-то русского нашего народа, что вот он как-то несколько подозрительно, что ли, относится к новшествам различного вида. Вроде бы это как бы свидетельство об отсталости какой-то там или еще о чем-то. Я вот как-то недавно почитал книгу отца Валериана Кречетова, там разные слова, воспоминания жизни. И вот я там интересный такой вот момент встретил, что это не только даже, собственно, наш русский народ, вот, а, собственно, даже старцы говорили, что осторожно нужно относиться к новшествам. Скажем, вот он там упоминает, в частности, о том, что вот книгопечатание, что вот кажется в этом плохого. Вот, наоборот, хорошо, ведь книги стали издавать, и грамотность там, это все стало распространяться, там образованность и так далее. А ведь вот если так вот посмотреть, он говорит о том, что до этого переписывали
от
и,
руки.
Может, да, от руки, может быть, даже лучше усваивали какие-то истины, даже переписав. Я даже сам, например, когда запишу, как-то лучше выходит, нечто усвою.
Батюшка, так ведь каждое дело можно обернуть как к злу, так и к добру.
Да, Вот.
Это зависит от нас, от того, да. что у нас в душе находится, да. в нас самих живет.
Вот. Поэтому вот смотрите, сколько напечатано вот очень дурного и плохого
да.
в результате.
Сколько угодно.
Сколько
эти
угодно.
Глянцевые журналы, которые, в общем-то,
да.
не несут ничего хорошего.
Да, и поэтому как-то вот осторожно, не то, что сразу с порога вот так вот взять, отвергнуть и сказать, это все не надо. Ведь это же все произведение человеческого ума, а ум дал Господь.
Вот как мы повернем, какую
да.
сторону, да?
Поэтому надо еще вот посмотреть, еще как-то внимательно рассмотреть и как-то подумать о том, чтобы какие-то негативные такие вот последствия вот нашего ума там, это, да. так сказать, данного
это
Господом
надо,
как-то...
Убирать, стараться, вот
да.
что-то такое негативное.
Поэтому вот и кино тоже, вот тоже, в чем, что это такое.
Тоже может быть, как
да.
склонять человека к хорошему, так и к плохому может,
вот.
Так ведь?
Да.
Мы же это видим в жизни да, в нашей, даже в нашей жизни мы уже вот это все наблюдаем.
Да. Киноцентр-то есть, вот этот вот, а монастыря-то вот нет. Вот как-то вот печально.
Вот так, печально.
А ведь можно перенести такое же, Таша, и, как говорится, такие киноцентры и все. А тут ведь все-таки ведь ангелы. Вот тут же были храмы, тут все было. Вот.
Ну вот не созрели до этого еще,
ну,
да.
Ну, может быть, так вот все-таки размышляя, вот, знакомясь с историей России, вот, размышляя о обычаях нашего народа, о традициях, о том, что вот с какой осторожностью старались все-таки отнестись ко всему. Вот я думаю, следовало бы нам задуматься об этом. Ну и вот.
Ну, будем заканчивать,
да.
отец Георгий, да? А вот давайте, закругляясь, что можно сказать, с чем обратиться к нашим радиослушателям?
Ну, закругляясь, наверное... имело бы смысл прочитать вот хотя бы небольшую молитву к Пресвятой Богородице, дабы она помогла нам. Она нам и помогает всегда.
Она всегда помогает, вот. Если мы обращаемся.
Обращаемся.
Да. Обращаемся к ней с молитвой, с покаянием.
Ну и вот такая вот молитва есть ко Пресвятой Богородице. Пресвятая Богородица, спаси нас. О Пресвятая Владычица, Госпоже Дева Богородица, прими молитву усердное поклонение, при чудотворную икону Твоей милости во посети смиренные грешные рабы Твоя. Не остави нас погибнути во грехах наших, буди помощницей и заступницей всем православным христианам, и в час кончины жизни нашей пристань во все непорочное. Помилуй нас милостью Сына Твоего Господа нашего Иисуса Христа, и Твоим матерним ходатайством удостой избавитесь от вечной смерти. Аминь.
Пресвятая Богородица,
спаси нас.
Да. Что ж, спасибо вам большое, отец Георгий, за этот рассказ об иконе Пресвятой Богородицы Страстная. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии вот с этим замечательным рассказом был протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Батюшка, еще раз вам огромное спасибо.
Слава Божию.
До новых встреч, до свидания.
Спаси всех, Господь. До свидания.